Стадион. Итоги дня.
Добрый вечер. Спортивная редакция продолжает держать руку на пульсе спортивных событий и о наиболее интересных вам рассказывать. У микрофона Дмитрий Сухинин. И сегодня из нашей программы вы узнаете об итогах жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов, в котором Россия впервые будет представлена тремя клубами. О сыгранных на Ролан-Гаросе матчах с участием российских теннисистов и о том, что Денис Глушаков наконец-то нашел себе новый клуб.
Только-только мы узнали и порадовались, что от России впервые в истории будут принимать участие в групповом этапе Лиги Чемпионов сразу три команды, и тут же мы узнали их соперников по этому самому групповому этапу. Пока не знаем расписание, но уже знаем, с кем предстоит сыграть. Но в первую очередь церемония жеребьевки-то проходила довольно долго, целых полтора часа, и там вручались в том числе и награды лучшим по итогам предыдущего сезона. И, естественно, большинство из них были из стана победителя Лиги Чемпионов предыдущего сезона Мюнхенской Баварии. Лучший вратарь Мануэль Нойер, лучший защитник, хотя спорно, насколько это его позиция, Йозуа Кимих, лучший полузащитник, и вот здесь единственный представитель другого клуба Манчестер Сити Кевин Де Брюйна, и лучший нападающий, одновременно лучший игрок прошедшего сезона Роберт Левандовский или Левангольский, как его называют. Ну и, конечно же, лучший тренер — это Ханс Дитер Флик, возглавляющий Мюнхенскую Баварию. Что касается церемонии жеребьевки, то в ней, естественно, были определенные нюансы, кто в какую группу попасть одновременно не может. Это в первую очередь касается команды из одной страны и, конечно, то правило, которое, к большому сожалению, продолжает действовать с 2014 года. Клубы из России и Украины разводятся также по разным группам. Плюс есть еще дополнительные критерии от УЕФА, введенные, чтобы в один день не играли там топовые команды, как Бавария-Боруссия или Барселона-Реал. Соответственно, они должны быть разбиты по группам. Одни в одной части сетки, то есть АБЦД, а другие ЕФГХ. Вот такие были условия. Ну и надо сказать, что российским клубам достались не самые простые группы. Ну, вообще, исходя из всей жеребьевки, конечно, вариантов попасть было в проходную группу. Ну, такие варианты были, конечно, у санкт-петербургского «Зенита», потому что они просто из первой корзины, как чемпион страны. Но все-таки, даже находясь в первой корзине, ты не мог себя обезопасить, например, от попадания на «Барселону» или на «Атлетико», или на «Манчестер-Сити», которые были представлены во второй корзине. Ну и что касается соперников «Зенита», то ими стали дортмундская «Боруссия», итальянский «Лацио» и бельгийский «Брюгге». Соперники отнюдь не слабые, но при этом надо, конечно, признавать, что это не самая сильная группа, не самые сильные соперники, которые могли достаться «Зениту». Ну вот те, кого я назвал из второй корзины, например, «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Атлетико», они попали в другие группы, так что «Боруссия Дортмунд», наверное, не самый принципиально сильный соперник, хотя вот из третьей корзины, конечно, не очень, может быть, повезло, хотя там не было вариантов сыграть в одной группе с «Динамо Киев», но остальные соперники все, в принципе, как на подбор. С другой стороны, там был «Олимпиакос», с которым, наверное, сыграть было бы поприятнее, чем с «Лацио», с которым в итоге предстоит сыграть «Зениту». Ну а «Брюгге» из четвертой корзины — это вполне себе добротный вариант. Что касается «Локомотива», то, наверное, ему не повезло больше всех остальных наших клубов, больше «Краснодара» и больше «Зенита», потому что они попали в группу А и будут играть с «Баварией», с действующим победителем Лиги Чемпионов, с испанским «Атлетико» и с австрийским «Зальцбургом». Все соперники не подарок, и «Локомотиву», конечно, предстоит очень тяжелая кампания в Европе. Тут вне всяких сомнений, и, ну, если называть вещи своими именами, наверное, если «Локомотив» сумеет пробиться в Евровесну, это уже будет успех. Куда бы он там ни попал, в Лигу Чемпионов или в Лигу Европы, это, наверное, не имеет значения, потому что группа очень тяжелая. Что касается группы «Краснодара», то это группа Е, и там действующий победитель Лиги Европы — «Севилья», лондонский «Челси» и французский «Рен». «Краснодару» тоже завидовать не приходится, потому что «Рен» — это очень такой крепкий оппонент из четвертой корзины, ну а «Севилья» и «Челси», все прекрасно знаете, насколько это серьезные соперники соперники для наших клубов. Ну и коротко представлю другие группы. Группа Б – Реал, Шахтер, Интер, Боруссия, Мюнхенгладбах. Группа С – Порту, Манчестер Сити, Олимпиакос и Марсель. Группа Д – Ливерпуль, Аякс, Аталанта, Алексея Миранчука и Митьюланд. Группа G – Ювентус, Барселона, Динамо, Киев и Ференцварош венгерский с Сергеем Ребровым во главе. И группа H – финалист прошедшей Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед, Лейпциг – сенсация предыдущего розыгрыша и Истанбул Башакшехир, который также дебютирует в групповом этапе Лиги чемпионов. Виталий Павлов, программа «Стадион».
Футбол.
Если позволит эпидемиологическая ситуация, то предстоящие матчи группового этапа Лиги чемпионов, который начнется уже в октябре, смогут пройти и в присутствии болельщиков. По информации испанских СМИ, в частности издания «El Mundo Deportivo», опыт проведения в столице Венгрии, в Будапеште, матча за Суперкубок Европы между Баварией и Севильей в присутствии зрителей был оценен УЕФА положительно. Арена была заполнена на 30%, и пока никаких эпидемиологических последствий ни в городе, ни в командах не зафиксировано. В связи с этим уже в ближайший понедельник руководство УЕФА планирует объявить о том, что может разрешить допуск болельщиков на игры Лиги чемпионов, но только в том случае, если это одобрят местные власти. До сих пор из-за существующих ограничений болельщики игры Еврокубков посещать не могут нигде. Напомню, что матчи российской премьер-лиги уже после возобновления турнира в июне нынешнего года проходят в присутствии зрителей. Так что не исключено, что домашние игры Локомотива с Баварией, Атлетикой и Зальцбургом, Краснодара с Севильей, Челси и Реном и Зенита с Дортмундской Боруссией, Лацио и Брюгге болельщики смогут посетить. Николай Саприн, программа «Стадион».
Футбол.
Экс-полузащитник сборной России по футболу Денис Глушаков подписал контракт с подмосковными «Химками». Как сообщает пресс-служба команды, срок соглашения с 33-летним российским футболистом рассчитан до конца текущего сезона. Последним клубом Дениса Глушакова был «Ахмат», за который он играл до конца июля 2020 года. И в прошлом сезоне Глушаков провел за грозненцев 27 матчей, забил 6 голов. Но потом футболист решил сменить прописку и продолжить карьеру в Москве. Клубе. По мнению экс-наставника «Химок» Дмитрия Огунько, Глушаков принял правильное решение, и он поможет команде. «Он проявлял себя во всех клубах, за которые играл. Спартак, Ахмат. Я думаю, он принесет пользу. Есть ребята, у которых нет опыта выступления в премьер-лиге. В этом он, конечно, поможет. Можно стоять на месте, а можно этот шаг сделать. В любом случае, как мне кажется, Глушаков долго принимал это решение», — сказал Огунько в интервью «Спорт-экспресс». Между тем, стало известно, что «Химки» покинул арендованный у «Спартака» полузащитник Александр Ломовицкий, который стал автором победного гола в матче против «Динамо». В это же время «Арсенал» объявил об аренде двух футболистов «Спартака» – Ломовицкого и Николая Рассказова. 22-летние футболисты проведут в команде из Тулы предстоящий сезон на правах аренды. Рассказов будет выступать под номером 92, а Ломовицкий под номером 27. Виктория Колосова, программа «Стадион».
Стадион.
Ударная первая половина минувшего чемпионата российской премьер-лиги в исполнении Элдора Шамуродова все-таки распахнула перед нападающим Ростова и сборной Узбекистана двери в Европу. Однако новым клубом 25-летнего форварда станет отнюдь не Манчестер Юнайтед, в чем пыталась убедить в четверг с утра англоязычная версия профиля Шамуродова на Википедии. Уже завтра нападающий, который занял всего лишь 7-е место в списке лучших снайперов последнего чемпионата РПЛ, прилетит в Италию. На Апеннинах он пройдет медицинское обследование и после этой формальности станет футболистом Дженуа. Как уверяют генуэзские СМИ, клубы согласовали условия трансфера узбекского форварда, и ожидается, что контракт будет подписан сроком на 4 года. Любопытно и то, что на нападающего изначально претендовали сразу 3 клуба итальянской серии А, но Фиорентина и Верона эту гонку Дженуа проиграли. Учитывая то, что в этом календарном году на счету Шамуродова всего 2 забитых мяча в 18 матчах во всех турнирах, те деньги, которые Дженуа заплатит Ростову, выглядят очень неплохой компенсацией. Речь идет о сумме в 9 миллионов евро с учетом всех бонусов. Также российский клуб получит 15% с последующей продажи игрока. Что же касается самого Эльдора, то его зарплата в новом клубе составит порядка 600-700 тысяч евро в год. Дмитрий Калугин, программа «Стадион».
Футбол.
Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп, по информации «Спортэкспресса», до конца сезона отдан в аренду в немецкий «Вольфсбург». Пока сделки не объявлено официально, но, по сведениям издания, немецкий клуб уже договорился о годичной аренде 26-летнего нападающего. В четверг Филипп провел последнюю тренировку с московским клубом и, как утверждает «Спортэкспресс», в тот же день отправился в Германию. За годичную аренду немецкая команда заплатит «Динамо» 2 миллиона евро. В то же время в соглашении будет прописана и сумма выкупа игрока. Это 12 миллионов евро. Кроме того, «Динамо» сэкономит и на зарплате нападающего, которая вместе с бонусами составляет 3,5 миллиона евро. Напомню, что «Бело-голубые» приобрели Максимилиана Филиппа прошлым летом у дортмундской «Боруссии», заплатив за него тогда 20 миллионов евро. За «Динамо» в общей сложности Филипп провел 29 матчей и забил 9 мячей. Николай Саприн, программа «Стадион».
Стадион.
Второй этап Кубка России по фигурному катанию должен пройти с 10 по 13 октября в Московском дворце спорта «Мегаспорт». По словам главы федерации Александра Горшкова, в планах изменений нет. Пока готовимся ко второму этапу Кубка России в плановом режиме. Но все мы живем как на вулкане. Будем надеяться, что турнир все же состоится, сказал Горшков. Зрители будут допущены на трибуны, но, как рассказали федерации, количество билетов по сравнению с контрольными прокатами сборной будет уменьшено. Болельщики смогут попасть на трибуны только при соблюдении всех санитарных мер предосторожности. Для тех же, кто хочет посмотреть соревнования лично, сообщу, что стоимость билетов от 600 до 2500 рублей. Кстати, будут изменения в работе прессы, так что, скорее всего, традиционных интервью после прокатов болельщики не увидят и не услышат. Организаторы из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, приняли решение убрать микс-зону, где спортсмены общаются с журналистами. На этап в Москве заявлены двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, призеры чемпионатов Европы Александр Самарин и Артур Даниилян, а также чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицына и Никита Коцолапов. Правда, вот кто реально выйдет на лед, не снимется из-за травмы или из-за недостаточной готовности, как это было в Сызрани, пока неизвестно. Известно точно, что на льду появится лидеры в танцах на льду Виктория Синицына и Никита Коцолапов. Об этом заявил наставник пары Александр Жулин. У партнера была травма спины, но, как рассказал Жулин, пока операция фигуристу не требуется. Евгений Плющенко в интервью «Спортэкспресс» заявил, что его ученицы Александра Трусова и Алена Косторная работают в полную силу. «Все пашут, планы у нас серьезные – побеждать, побеждать всех». У Саши Трусовой и Алены Косторной все великолепно, сказал Плющенко. Положительные новости пришли из тренерского штаба Нины Мозер. Владимир Морозов, выступающий в спортивной в паре с Евгенией Тарасовой, сообщил РИА Новости, что вылечился от коронавируса и приступает к тренировкам. «Я здоров, меня выписали, сегодня иду на тренировку», сказал Морозов по телефону, рассказав, что два последних теста на коронавирус оказались отрицательными. Готовится выступить на 4-м и 5-м этапах Кубка России воспитанник Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. По словам мамы спортсмена, фигурист восстанавливается от проблем с коленом и уже проводит ледовые тренировки. Виктория Колосова, программа «Стадион».
Стадион.
Всемирное антидопинговое агентство на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных веществ на 2021 год. Он вступит в силу с 1 января. Для начала хорошая новость. Экдистерон пока не внесен в список запрещенных препаратов и остается в мониторинге. Экдистерон – это природное соединение стероидной структуры, которое в спортивном питании используют как препарат для наращивания мышечной массы и увеличения физических показателей. Он используется в России и за рубежом. Его исследовали в разных странах, но ни одно исследование не был исчерпывающим, так что единого мнения о его эффективности нет. Американские ученые в 2006 году не обнаружили видимого эффекта у спортсменов, но в 2019 году экдистероном заинтересовалась ВАДА и выдала грант на исследование. Теперь эксперты пришли к выводу, что это вещество является допингом и его нужно запретить как анаболический агент. Экдистерон находится в России в свободной продаже и активно используется в бодибилдинге, легкой тяжелой атлетике, боксе и хоккее с шайбой. Некоторые специалисты считают, что в России российском спорте, где стерон еще более популярен, чем мельдоний, а точные сроки выведения его из организма неизвестны никому. При этом, в отличие от мельдония, где стерон еще и входит в состав огромного количества биологически активных добавок, однако его не всегда указывают на этикетке. И если гдестерон запретят, это может стать огромной проблемой для российских спортсменов. Но пока что ВАДА оставила этот препарат в мониторинге. Из других новшеств: за признание в нарушении правил срок будут сокращать не вдвое, а всего на 1 год. Еще жестче будут наказывать за повторные нарушения. Много обновлений по защите и поощрению информаторов. Запрещенные манипуляции теперь могут быть отнесены к особым методам. То есть, если спортсмен докажет, что инъекция физраствора в объеме большем, чем положено, не принесла допингового эффекта, он может получить не 4 года дисквалификации, а 2. С 1 января 2022 года будут запрещены любые уколы глюкокортикостероидов, поскольку это широкая практика, спортсменам и врачам дали год на адаптацию. Но одна из самых ярких поправок касается наркотиков. Кокаин, экстази и марихуана теперь вошли в список особых субстанций, которые называются просто злоупотреблением. За баловство во время отпуска спортсмен будет отстранен на 3 месяца, если докажет, что употреблял наркотики не для улучшения результатов. Если согласится пройти программу реабилитации, то пропустит всего месяц. Правда, если он не сможет доказать, что использовал препарат не для улучшения спортивных показателей, нарушение будет считаться преднамеренным, и спортсмена дисквалифицируют на 2 года. Мотивируют это тем, что так называемые рекреационные наркотики спортивного преимущества не дают, а вот карьеры спортсменов из-за дисквалификации за них рушатся. Представители британского антидопингового агентства считают, что теперь ВАДА может сосредоточиться на штрафах за более серьезные проступки. Но некоторые все же вспомнили, что спорт и наркотики несовместимы, а атлеты должны быть образцом для подражания. К тому же очень странно выглядит, когда атлет за покупку лекарства должен понести более строгое наказание, чем за прием кокаина, сказала Регина Рейзер из немецкого антидопингового агентства. В РУСАДА возразили против приравнивания каннабиноидов к кокаину в принципе. Однако большая часть национальных агентств и международных федераций поддержала ослабление санкций за наркотики во главе с Союзом европейских футбольных ассоциаций. Футбол лидирует по количеству дисквалификаций в этом сегменте. В УЕФА утверждают, что кокаин является социальным наркотиком и используется спортсменами, у которых есть некоторые психологические проблемы, то есть совершенно не связан со спортом. Поэтому нельзя равнять наркотики и жесткий допинг. При этом вопрос о мельдонии в обсуждении вообще не поднимался. Препарат называли пустышкой, но за него по-прежнему будут давать 4 года, как и за вещества из запретного списка, оказавшиеся в лекарстве для насморка. А при употреблении кокаина теперь при некоторых условиях можно отделаться всего лишь месяцем. Это, безусловно, главное ноу-хау ВАДА в 2021 году.
Теннис.
Еще раз всем здравствуйте, друзья. Меня зовут Николай Саприн. И попытаюсь сейчас подвести итоги очередного дня открытого чемпионата Франции по теннису. Тем паче, что есть успехи у российских теннисистов. В частности, у теннисистов мужчин, потому что и Карен Хачанов, и Андрей Рублев, оставшиеся в основной сетке после первого круга, они остались здесь и после второго. У Карена был хронологически первый матч с Ирже Веселой, чешским теннисистом, который он, в принципе, обязан обыгрывать при любом раскладе, на любом покрытии. Но игра затянулась. Несмотря на то, что Карен выиграл первый сет 6-1, очень убедительно, и вел во втором, тем не менее, все равно он позволил Веселой сравнять счет и перевести игру на тай-брейк, который в итоге чешский теннисист выиграл. Игра обострилась, счет сравнялся по партиям, и приблизительно в таком же ключе продолжались и третий и четвертый сеты. Карен выходил вперед с брейком, потом позволял буквально тут же, нередко это случалось, чеху сравнивать счет, и опять все заканчивалось тай-брейками, на которых, правда, и в третьей, и в четвертой партиях уже уверенно играл Хачанов. Собственно, это и предопределило исход матча. Но матч получился очень трудным, и, конечно же, вот таких потерь, как во время матча с Веселой, в следующей игре, куда более статусной, 1-16 финала с чилийцем Кристианом Гарином, уже Карен допускать не должен. А Гарин действительно предрасположен к игре на грунтовом покрытии, обязательно нужно в этом матче играть на высоком уровне с самого начала. Андрей Рублев тоже вышел в следующий раунд, хотя его матч тоже несколько затянулся. Казалось, что у испанца Алехандро Давидовича Фокина, даже несмотря на весь его талант, это все еще молодой игрок, он должен выигрывать без проблем, и поначалу действительно так и было, он выиграл первые два сета, но вдруг проиграл третью партию. И в четвертом сете все началось как раз с гейма, который Андрей проиграл на своей подаче. Видимо, очень сильно расстроился. Но тут же отыгрался и вообще попутно взял еще потом один с другим 6 геймов. В итоге 6-1 выиграл четвертую партию и прошел в следующий раунд, с чем его тоже поздравляем. Потенциал у него, тем более после победы на турнире в Гамбурге, который был на прошлой неделе, кажется огромный. Ну а девушки наши, к сожалению, подвели. Дарья Касаткина днем проиграла Арине Соболенко из Беларуси. Ну, наверное, здесь Арина и должна была считаться фаворитом. Однако Даша дала бой в первом сете, проиграв его только на тайбрейке. Однако на вторую партию, увы, настроиться и набраться сил не сумела. В итоге, видимо, все она оставила в первом сете. В счет второй партии 6-0 в пользу Соболенко. Она идет дальше. Ну и, к сожалению, показав достойную, правда, игру, Вероника Кудерметова не смогла пройти Петру Мартич. Очень сильная хорватка, которая способна на грунте играть вдохновенно. Она уже выходила в четвертьфинал чемпионата Франции. И здесь, взяв первую партию Мартич, Кудерметова боролась до конца. Проиграла все-таки второй сет и в середине третьего, отдав свою подачу, потом имела в каждом из последующих геймов на приеме как минимум по одному брейкпоинту. Но реализовать эти шансы уже не сумела и проиграла. Однако оставила себе добрую память здесь, в Париже.
На этом о спорте на сегодня все. С вами был Дмитрий Сухинин. Не болейте и до новых встреч.